они были завязаны на поставки и на сбыт в другие регионы СССР. То есть трактор делается в Грузии, а колеса приходят из Эстонии, а двигатели из Белоруссии, а там еще какие-то части из России, там с Урала. То есть у них сейчас 2 или 3 минерала всего осталось, которые они добывают. Многие даже и сырье перестало добываться, потому что нет рынка сбыта. И основная статья производства – это у них минеральная вода, боржоми, грузинское вино и фрукты, и консервы из фруктов. Поэтому, конечно, работы у них сейчас очень мало, и так, ну, с распадом СССР у них стало очень мало работы, многие уехали на заработки за границу. Сейчас это все очень-очень медленно стало восстанавливаться. И те деньги, которые они занимали у Международного валютного фонда на восстановление страны после бомбежек, они потратили не только на реконструкцию разбомбленных домов и городов и мостов, но они еще сейчас очень интенсивно реконструируют дороги. Дороги действительно превращаются в грузинские. Вот в советское время там были дороги, они были очень узкие, кривые. Говорили, что там вот, грузинские очень лихие водители, они на этих серпантинах и ухабах, ощущение экстремально, ездили тогда в то время. Теперь строятся прямые дороги, они спрямляются, расширяются до 2-3 полос, пробиваются в горах новые туннели, новые мосты делаются. И теперь приближают дороги свои к европейскому уровню. И за счет этого очень оживилась торговля, то есть если там от Тбилиси до Кутаиси через перевал в советское там, время по советским дорогам ехали целый день, то теперь за там, 3-4 часа долетает машина. Поэтому очень много машин ездит по всей стране, возят такие товары, фрукты там, и так далее. Очень много стало у них торговли, оживилось транспортное сообщение, и маршрутки, и автобусы тоже быстрее стали ходить. Строятся новые аэропорты для местной авиации грузинской. Вот, грузинские авиалинии тоже интенсивно развиваются. В аэропортах строятся новые аэровокзалы современные, там, в стиле хай-тек, из стекла и бетона. Там, где-нибудь в Схету приезжаешь, там, значит, такие каменные домики, крытые даже вместо черепицы. Они некоторые еще вот, такими кусками плоских камней покрыты, значит, и башни эти квадратные стоят. И тут же позади этих башен стоит, значит, 5-этажное здание из стекла и бетона, там местный аэропорт. Они построили, заново отстроили все полицейские участки. Они их тоже построили прозрачные. То есть ты когда вечером едешь мимо полицейского участка, ты видишь, как там люди ходят из кабинета в кабинет, дверь открыл, следующий зашел, сел за стол, подписал, обратно вышел. Вот они как бы этим подчеркивают прозрачность нынешней грузинской полиции. Они уволили всех полицейских, которые работали при Шеварднадзе, и набрали новых сотрудников, которые никогда не работали в органах внутренних дел. То есть молодые там, ну, 20-22-летних парней и девушек. На американские деньги их обучили, экипировали, и они ездят на американских машинах с американскими пистолетами, в американской форме и так далее. А все грузины как один говорили, что взяток у них теперь не берут ни в полиции, ни в каких других государственных учреждениях, там, в институтах, в больницах и так далее. Поэтому мы сначала не верили, потому что у нас было как везде на Кавказе, за Кавказе не подмажешь, не поедешь. Но когда вот это действительно произошло, мы действительно поняли, что можно жить без взяток, и теперь мы как бы гордимся тем, что мы победили коррупцию. Они говорят, ну может быть, где-то на уровне правительства, там, когда корпорация одна там, выигрывает тендеры там, у другой, может быть, там есть какие-то там откаты и взятки. Но на уровне простого населения, простых грузин, у них полностью прекратилось вымогательство со стороны чиновников, полиции и так далее. Интересно, что они разогнали ГАИ, автоинспекцию, а они разогнали пожарную инспекцию, санитарную инспекцию и все остальные инспекции, которые у них сохранились с советских времен, они тоже все их ликвидировали. При этом не стало больше пожаров, не стало больше отравлений, и не стало больше смертей и аварий на дорогах, вот, потому что дороги сами стали хорошего качества. Полиция патрулирует на машинах улицы, и она же выполняет функции ГАИ, когда происходит авария или они видят какое-то нарушение. Полицейская машина никогда не стоит в кустах, никогда нигде не применяет этот переносной радар там, или там, ухищрение, которое у нас есть. Они всегда ездят, нигде не стоят на месте, только если что-то произошло, они могут остановиться. Когда ездят с включенной вот этой вот люстры наверху, когда они во время патрулирования, над дорогой у них через каждое там 3-4 километра стоят большие такие 5x5 метров электронное табло, где красными цифрами высвечивается твоя скорость. То есть ты проезжаешь, написано через 50 метров радар, проезжает 50 метров и висит на это табло, и высвечивает твоя скорость 60 км в час, там, или 80, или 55. Если полицейская машина едет в потоке, в общем, она видит, что кто-то превысил эту скорость по этому табло, тогда уже останавливает и выписывает штраф. Интересно, что грузинские водители, как мне они хвастались неоднократно, они могут садиться за руль вообще без документов. То есть не нужен ни паспорт, ни технического осмотра, талона нет у них, ни этого, ни ПТС, ни прав не нужно. Я говорю, а как же, если ты нарушишь, у тебя должны же установить личность, чтобы выписать штраф. А он говорит, у каждого полицейского есть коммуникатор, компьютер наладонный. И он просто вводит туда мою фамилию и имя, и там высвечивается фотография, фаст-профиль, вся история этого водителя, сколько, где он нарушал, какие штрафы платил, какими машинами он владеет, где проживает и так далее, и так далее. А я говорю, а если, например, родственник министра какой-нибудь, там, министра внутренних дел попадется, превысив скорость, он говорит, нет, его тоже обязательно ему выпишут штраф, штраф выписывают тут же на ладонник, он нажимает, там водитель такой-то, выбрал его, нарушил такую-то статью, он просто кнопку нажал с этой статьей и все. Там в компьютере в головном офисе это обрабатывается, ему по почте ему выписывается штраф. Никто денег вообще руками не касается и все. И они говорят, что можно ездить без всяких документов, это все официально. И еще интересно, они сказали мне, я сначала не поверил, и потом несколько раз переспрашивал в разных городах Грузии. И действительно, есть такая у них услуга, что когда один грузин приезжает к другому в гости, у них же каждое застолье, каждый обед – это обязательно вино. А если он приехал на машине, то он уже, выпив вина, не может садиться на машину, потому что штрафы очень большие. Если он попадет в аварию пьяным, то там $4000 почти штраф и на несколько лет лишение прав. Он вместо того, чтобы ехать пьяным за рулем домой, он набирает 911 и говорит диспетчеру, я нахожусь по такому-то адресу, я выпил. Отвезите меня на домой. Диспетчер смотрит по GPS, по компьютеру, где находится ближайшая патрульная машина, связывается с ней, и патрульная машина с мигалкой приезжает по этому адресу. В каждой патрульной машине два полицейских. Один полицейский садится за руль той машины, которая выпил водитель, вот пьяный садится рядом. Первый едет впереди на полицейской машине с мигалкой, и они таким вот кортежем везут его домой. И при этом эта услуга бесплатна. Я очень удивился, сначала не поверил, говорю, а как экономически оправдана эта услуга, за счет чего эта услуга предоставляется? Они объясняли, что оказывается, что сели и подсчитали ущерб от аварии после потребления вина. И выяснили, что ликвидация этих последствий она будет дороже, чем вот эта услуга по транспортировке пьяного водителя.
То есть за рулем полицейский сидит?
Да. В обоих машинах сидит полицейский. За рулем, а пьяный водитель рядом. И смотрит просто в окно. Да, вот это.
Если водитель просто домой хочу позвонить полицию.
Ты можешь выпить тут же прямо в киоске, да? Бутылочку выпить и все.
И одному полицейскому.
Нет, у тебя машина должна быть при этом.
Зачем?
Ты должен два полицейских.
Один мой знакомый попал в Тбилиси в гости, а потом тихонечко-тихонечко ползком ушел из-за стола, потому что он понял, что он умрет, если останется еще в гостях. Он выполз на улицу и понял, что он не помнит, где гостиница, в которой он остановился. Вот, это было еще прошлой весной, в апреле месяце. Он видел на улице стоящего полицейского, подошел к полицейскому и сказал, вот у меня визитка, значит, с адресом гостиницы, не подскажете, как пройти. Полицейский на него посмотрел, говорит, ты все равно в таком состоянии не найдешь, садись ко мне в машину, ты бесплатно отвезу, я снова в гостиницу. То есть вот такой случай тоже был, это человек, которого я лично знаю, вот у него такой был случай контакта с полицией. И у них полицейский, это как бы друг человека, везде в газетах, на местном телевидении и в интернете размещают все ее ролики, о том, как полицейский приходит в школу, там все детишки у него там на руках играются с его пистолетом там, и прочее. О том, какие красивые современные тренажерные залы у них, раздевалки, там, компьютеры, офисы, красивые машины, вертолеты, бронетранспортеры и прочее. Идите служить в полицию, если вы хотите достойно, как говорится, провести свою жизнь. Действительно, при средней пенсии, там, в средней зарплате по стране $200, у них полицейский получает $700 патрульный, который на улице. Uh-huh. То есть это не самый большой там, по чину. И у него реально, если он не попадется на взятки, у него реально будет это расти вместе со званием, с перспективой роста там, и так далее, и так далее. Поэтому служба полиции там очень поочетна. Полицейский, с которым я разговаривал на эту тему, на чистом русском, он мне объяснял, что он ни в коем случае не будет брать взятки, чтобы сохранить свою карьеру и расти дальше по службе, вместо того, чтобы заработать сейчас какие-то деньги, сорвать у них Да даже это мне в голову ему не придет никогда. Вот, вот что касается полиции. То есть,
там конкурс, наверное, большой, да?
Конкурс большой, да. Конкурс большой, знание языка, юридические знания, знание законов, физподготовка, стрельба, вождение машины. В общем, там большой конкурс.